столице 7:08. Доброе утро.
В студии Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова. Сегодня суббота, 16 мая. Мы начинаем наш традиционный утренний разворот. Он продлится, как всегда, 2 часа до 9. В следующем часе, конечно, не сможем обойти стороной сегодняшние события, которые ожидаются в Москве в связи с финалом Евровидения. Возможно, выступление гей-активистов. Такой своеобразный славянский гей-парад, который, судя по всему, собираются разгонять и московские власти, в основном в виде милиции, и некоторые националистические и религиозные, православные, радикальные организации.
Ну, сразу в начале вот 8 часов после программы «Эхо», после прогноза погоды, будем разговаривать с организатором этого гей-парада Николаем Алексеевым.
Да, мы его разбудим.
Спросим.
Зачем и для чего?
Они собираются устраивать. И что хотят? Что хотят-то?
Вот а в этом часе, в преддверии сегодняшнего телеинтервью президента Медведева, мы вместе с вами поговорим о состоянии нынешнего российского здравоохранения. Вот какую бы оценку на основе своего личного опыта или тех ситуаций, которые касались ваших родных и близких, вы бы поставили сегодняшней российской медицине? 363-3659, телефон прямого эфира.
И плюс 7-985-970-45-45. Ставьте свои оценки, сразу после прогноза погоды приступим.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
Семь-восемь градусов тепла в столице.
Москва – город большой, и в разных районах температура может отличаться одна от другой.
Теоретическое обоснование к странностям.
Нет, ну тут нет ничего удивительного на самом деле. У нас даже в городе наблюдаются значительные перепады по высотам. Так что, разумеется, в низинах может быть чуть холоднее.
То есть, товарищ, у кого-то будет 7 сегодня, а у кого-то будет 8 градусов.
Но это сейчас утром. Днем-то, надеюсь, у всех у нас потеплеет.
Днем у всех у нас потеплеет. У кого-то будет 12, у кого-то 14, а по области 11-16 градусов. Вот только общее будет давление 743 миллиметра ртутного столба сейчас, и оно будет расти, а влажность сейчас 97%. Но влажность упадет где-то до 60%.
Что удивительно, потому что вообще-то дождик нам сегодня обещают.
Но местами небольшой, кратковременный. Может, его и не будет. Значит, надо только взять зонтик, как известно, согласно народной примете.
Если зонтик берешь, то дождя не будет.
А что касается прогноза, то, в принципе, нам обещают потепление. То есть уже к среде будет 21 градус.
Уже? На календаре-то только суббота. И эти 4 дня еще пережить надо.
Но всего лишь май месяц. Знаешь, как говорят, не май месяц. Так вот май месяц, а все еще как-то холодно.
А вот завтрашний выходной день действительно окажется прохладным, и особенно грядущая ночь музеев, кстати, в Москве. Открываются двери многих выставочных залов, художественных галерей.
Там тепло будет.
Но помнишь, предыдущие годы люди в очередях стояли, чтобы внутрь попасть, а очередь будет холодной, потому что этой ночью
очередь
нам...
Очередь будет теплой и благожелательной.
Этой ночью нам синоптики, доброжелательные люди, обещают около 0 градусов, но по области. Завтра днем, в общем, тоже не жарко, 13-15.
В общем, скоро Новый год, а пока 7-8 градусов тепла в столице.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трефиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Все-таки, что ни говори, но американский президент Обама парень прямой, откровенный и резкий. Вот разве можно услышать из уст какого-нибудь нашего высокого руководителя такие слова? «Российское здравоохранение разрушено, системы больше нет». Но я сомневаюсь. Сегодня вечером на тему отечественной медицины будет выступать Дмитрий Анатольевич. Посмотрим, послушаем, какие формулировки выберет он в оценке того, что у нас происходит. А вот Барак Обама сказал именно так. «Система здравоохранения в Америке разрушена. Прям как Карфаген какой-то. Ну и телекомпания CNN приводит в этой связи некоторые статистические данные по тем же Соединенным Штатам. 50 миллионов жителей богатейшей страны планеты сейчас получают такую низкую зарплату, что не могут в случае болезни обратиться к врачу. Но у них-то медицина платная, страховая, и эта ситуация понятна. Еще. Ежегодно 18 тысяч американцев умирают от того, что они не могут своевременно получить медицинскую помощь.
У нас, кстати, нет такой статистики. Ты знаешь, я не нашла вообще, чтобы у нас считали. Зато я нашла другое. Вот, между прочим, премьер Путин на заседании Президиума Совета по национальным проектам буквально на днях сказал прекрасные слова. Он сказал так: современная медицина в целом научилась лечить, сказал Владимир Владимирович. Теперь главное, чтобы больные смогли своевременно получать эту медицинскую помощь.
Пустячок. Остался всего лишь пустячок до полного достижения нами физического здоровья.
А в целом все хорошо.
Послушаем еще раз. Сегодня в 8 вечера на канале России будет интервью президента Дмитрия Медведева. И в основном оно как раз будет посвящено системе нашего отечественного здравоохранения. Мы его послушаем, конечно. Что-то не исключено, примем к сведению. Может быть, даже поверим.
Главное, чтобы не смеялись громко. Вот я вот этого боюсь.
А пока президент еще у нас не выступает, мы бы хотели узнать у вас. На основе вашего личного опыта, а также того, что касалось ваших близких, родных, какую бы оценку вы сегодня поставили современной российской медицине? Но мы будем действовать в рамках привычной школьной шкалы ценностей от единицы до пятерки.
Нашей шкалы ценностей, не американской, где пятерка выше балла, не наоборот, да? Ты знаешь, что там, по-моему, наоборот у них все?
В Америке?
По-моему,
нет,
да.
Вот в Болгарии точно наоборот.
В Германии, я
двойка
знаю,
лучшая оценка.
Все, запутали. В общем,
нет.
Если все хорошо, это 5. Если удовлетворительно, это 3. Ну и далее по тексту. 363-3659, это телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Какую оценку на основе своего личного опыта вы бы поставили современной российской медицине? Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Откуда звоните нам, Николай?
А я из Москвы звоню, но вот как раз на работу еду. Я врач. Вот. И вы спросили оценку. 3 с минусом.
Ничего себе.
За что так низко, Николай?
За что так низко?
Что-то вы, у вас там фонит только очень.
А?
Фонит очень. Приемник уберите, выключите.
А я его выключил, да? А, значит, я могу сказать вот что. У нас есть замечательные специалисты, у нас есть хорошее учреждение здравоохранения, но у нас нет организации.
Что вы имеете в виду, Николай? Вы же знаете ситуацию изнутри, мы извне. Поэтому я не совсем понимаю, что подразумевается под организацией.
Понимаете, в чем дело? Основная масса больных, основных пациентов, вот сейчас, они... вынуждены вести себя так, как вот, знаете, есть методика обучения плавать. Вот вы вывезли на лодке, бросили в воду, да? Выплывет, нет. Так вот и основная масса наших людей вынуждены в нашем море здравоохранения или, скажем так, вот в океане здравоохранения барахтаться сами по себе. Раньше, ну, я... не сильно ностальгирую по советским временам, но в советские времена была встроена система диспансеризации.
Николай, очень плохо слышно, вы меня извините, ради бога, но в целом мы же поняли мысль. Что-то,
оценку,
да,
приняли. Ну а дальше попробуем в течение оставшихся нам 40 минут разобраться с этой организацией, в том числе системы здравоохранения. Но как я понял мысль Николая, чтобы человек-то был здоровым, должны заботиться об этом не только врачи, но и сам человек, который не должен иметь вредных привычек, тогда он меньше обращается к врачам. Дальше. На предприятиях или в местах проживания должны проводиться, на самом деле, какие-то профилактические мероприятия.
Дело рук утопающих, спасение утопающих, дело рук самих.
Но Николай об этом и говорил. Периодические медицинские осмотры, чтобы имелась возможность выявлять какие-то опасные заболевания на самом раннем этапе, и чтобы не доводить, например, до какого-то хирургического вмешательства, а можно было бы на первой стадии как-то полегче все это решить?
Ну, знаешь, это социальная система, на самом деле, чтобы на предприятиях это было организовано. А вот самому пойти на диспансеризацию, ты знаешь, я давно вывела себе правило, чтобы болеть в этой стране, надо иметь такое здоровье, чтобы вот это все пройти.
И такие деньги.
У меня такого нет.
И такие деньги. Твердая тройка. Такую оценку ставит Алексей. Это с СМС. Как с СМС-ком мы уже приступили. Сергей пишет, не указывая, из какого города он, но, в общем, тут вообще такая оценочка, я тебе скажу, Ань. Моя оценка медицине – твердый кол. Ну, это уж совсем что-то запредельное.
Я тебе, кстати, хочу сказать по поводу денег. Есть опрос центра Левады, и ты знаешь, все меняется, на самом деле, в лучшую сторону. Но немного. Вот они задавали вопрос, приходилось ли вам, вашей семье, за последний год отказываться от лечения или восстановления здоровья, потому что вам не хватало денег. Вот в 2002 году постоянно от этого отказывались 35%, а в 2007 уже 34%.
Но это же финансовая составляющая проблемы.
Ну, конечно, ты же говоришь, в том числе и за денег. Это же лекарство. А я тебе скажу, а общие удовлетворены ли вы системой здравоохранения России? В 2002 году, скорее, да, 11%, а в 2008 уже 18%.
Ну, вот почти полуторакратный рост.
Да,
даже
я
более
только
того.
Скорее нет. Понимаешь, в 2002 отвечали 62%, а сейчас 58%.
Все равно, цифры, при которых лучше застрелиться. На этой неделе была подписана и обнародована стратегия национальной безопасности России до 2020 года. И один из разделов, стой, как раз посвящен у нас здравоохранениями. Ну, тут стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в этой сфере являются увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности, совершенствование профилактики и оказание своевременной первичной медико-санитарной высокотехнологичной медицинской помощи. Это стратегические цели.
То есть те, которые далеко-далеко стратегические.
Есть подпункт, да. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здоровья нации являются возникновение масштабных эпидемий, массовое распространение ВИЧ, туберкулеза, наркомания, алкоголизма, повышение доступности психотропных веществ. И, наконец, вот еще один пункт, на который я бы обратил внимание. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности вот в нашей сфере оказывают низкая эффективность системы медицинского страхования, низкое качество подготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда медработников, незавершенность формирования нормативно-правовой базы в целях повышения доступности и реализации гарантий
обеспечения. Ты мне скажи, все плохо? Вот сейчас ты мне вот столько слов словами.
Нет, нет, нет.
Или все хорошо?
Хорошие цели. Поставлены. Констатация нынешнего положения дел, как я понимаю, просто из рук вон плохая.
Ну вот, опять же, статистики у нас общей нет, но я нашла такую историю. Челябинская газета, местная «Новый регион», пишет, что от инфаркта там стали умирать. Вот смотри, умирали 16%, а теперь увеличилось до 38% в ряде территорий, потому что скорые не приезжают вовремя, и они плохо оборудованы.
363-3659. Какую оценку вы бы поставили нашей медицине сегодня?
Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Откуда, Виталий, звоните нам?
Я из Самары звоню.
Вы скорее врач или скорее пациент?
Я скорее пациент.
Какую оценочку дадите?
Оценку дам кол с плюсом.
Ну, плюс...
А плюс за что? Извините.
То есть кол нас с тобой уже не удивил, Аня.
Плюс – это за надежду, так сказать, что все изменится к лучшему. А кол, ну, я могу рассказать, например, историю, как с моей женой обошлись, как ее сделали инвалидом, так сказать, и вполне концы, как говорится...
Плохо лечили, Виталий?
Не то слово. У нее была опухоль порядка 18 сантиметров, и удалили у нас на Запорожской эту опухоль. Взяли с нас деньги, порядка $500. Ну, это, конечно, в конверте все. В итоге сожгли все коагулятором, забыли часть хирургического материала в брюшной полости, все это потом вылазило. Грыжи. Потом это все очень долго, жена болела.
Виталий, ну, может быть, был какой-то позитивный опыт у вас?
Вы знаете...
Ну, не всегда же столь непрофессионально и тупо они себя ведут.
Вы знаете, второй раз обратились, когда уже в другую больницу с хирургом. Ну, может быть, это новое поколение выросло на платной медицине, я не знаю, вот которое обучение. Операция обошлась в 80 000 рублей. Когда оформляли договор...
Качество врач... лучше было, Виталий?
Нет. Вы знаете, нет. Вы знаете, нет, сейчас у жены по-прежнему перекошен живот, и по-прежнему нельзя поднимать больше 3 килограмм.
Ладно, поправляйтесь.
Спасибо.
Я желаю вашей супруге.
Слушай, а я вот, ты знаешь, не понимаю. У нас же бесплатная медицина. Мы же платим налоги.
У нас есть и бесплатная, есть и платная медицина.
Нет, ну а если я не могу заплатить 80 тысяч рублей, все что ли? До свидания. Прощай, Аня. Ну как?
Ну вот о деньгах. Смотришь, нам пишут. Взгляд с другой стороны, но... Моя дочь, врач, пишет Яна из Самары. Им объявили, ну, видимо, в больнице, что плановых операций не будет, только экстренные. Нет денег.
Нет денег. Я знаю миллион просто случаев, когда нет лекарств. Когда в больнице врачи сами говорят, вы купите, а мы полечим.
Военврач Сергей пишет нам, состояние и уровень медицинской помощи просто не поддается оценке. Недовольны и пациенты, и сами врачи. Я понимаю честного медика, когда он учился, когда он давал клятву Гиппократа, и потом сталкивается с нашей суровой реальностью, и он видит, что вопреки его желанию, его готовности, вопреки его знаниям, он не может помочь человеку. Я думаю, что им очень тяжело. Психологически трудно. Поставил бы твердую двойку. После перелома ключицы по скорой меня отвезли в больницу, пишет из Питера Михаил. 2 дня пролежал в коридоре отделения. В выходные дни нет ни одного врача, нет даже посуды, чтобы поесть.
363-3659, это телефон прямого эфира. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Марианна, я живу в Москве. И слушая с самого начала вашу передачу, хочу сказать, что и двойка, и кол — это слишком много, чтобы ответить
много.
На ваш вопрос. Это много. Беда в том, что не сейчас и не сегодня, а 20 и 30 лет назад, вот как было, так оно и есть. И все хуже и хуже с каждым годом.
Вы сами с этим столкнулись, Марианна?
Я сама столкнулась. Мои родители умерли оба от инфаркта скоропостижно, потому что им скорая помощь не приехала, не оказала помощь. В конце концов, маму привезли в больницу, туда, где не было заведомо ни реанимации, ни кардиографа даже. Вот так. И врач ждал, пока мы с мужем вызванивали кого-то из знакомых, чтобы ее куда-то перевезли. Дочь моя родилась в 80-м году. То же самое, что сейчас говорили. Переломанная ключица была, и желтуха по вине врачей. Я в 91-м году и в 98-м попала с тяжелейшей пневмонией в реанимацию. Это не болезнь, с которой сейчас умирают, согласитесь. Усилиями врачей 92-й поликлиники. Которая...
Марианна, а что-то хорошее можете все-таки
ничего,
сказать о медицине?
Ничего. Хорошее единственное, когда проникает информация о том, что кому-то из наших выдающихся артистов или деятелей политики оказана чудесная медицинская помощь, какие у нас есть врачи.
А знаете, это часто происходит за границей. Везут их или в Израиль, или в Германию.
Нет, именно у нас, наши болеют. Ну, вы знаете, кто, не будем называть имена и фамилии. При помощи мэра, при помощи властных структур оказана помощь, и прекрасно вылечена, и все замечательно. Думаешь, а вдруг и до тебя это когда-нибудь спустится каким-то боком? О бесплатной медицине можно не говорить вообще, но ужас в том, что платная тоже не спасает, потому что наплыв такой, сейчас может быть меньше из-за того, что людей нет денег на страховку, у меня в том числе. Но врачи перегружены точно так же и в платных поликлиниках, к тому, что были корпоративные страховки и все такое прочее. И лучший вопрос, чтобы сейчас принимать это, да, ну хорошо, попробуйте и дальше. Может быть, это, если не поможет, то продолжайте. На этом все закончено. И последнее по поводу диспансеризации, которая, может быть, действительно могла бы как-то какой-то позитив внести в этот вопрос. Но дело в том, что предприятия поликлиникам проплачивают, да, естественно, все это опять за деньги. Опять же, огромное количество пациентов врачам не отменяют приема, так сказать, их обычных районных больных. Поэтому перегрузка такая, что опять все приходит туда же. Что у вас болит? Ничего, чудесно. Принимайте, продолжайте. Такого внимания, как хотелось бы получить, естественно, оно не может быть. Случайные люди пришли к случайному врачу, чтобы на предприятии не придирались о том, что нет диспансеризации. И что делать? Не знаю, честно говоря. Ситуация ужасающая.
Простому человеку, неизвестному, незвездному лечиться трудно.
Практически невозможно. Если вдруг нет кого-то родного, близкого врача, или каким-то образом удастся сказать, что я от Ивана Ивановича, как это было всегда. Это тоже не гарантия, но какая-то надежда. Просто так прийти к врачу, сказать здравствуйте, это можно не ходить и лечиться самим, или смотреть Малахова, или делать что-нибудь. Ребят, если у вас есть какие-то силы, связи, рычаги, хоть что-то как-то сдвинуть, пожалуйста, население будет вас
признать. Спасибо, Марианна, за ваш звонок. По поводу самолечения. Оно очень распространено у нас и было всегда, и сейчас. Вот у меня данные за прошлый год опроса, проведенного в ЦИОМ. Самолечением занимается каждый третий россиянин. Нет, 33%.
Это вполне логично, если тебе лечение-то не прописывают. Если приходит доктор, и максимум, что он может сделать, это выписать больничный. Продолжайте, принимайте.
В целом, говорят социологи, если заболевают, россияне чаще всего обращаются в государственную бесплатную поликлинику. 51%. К услугам платных медучреждений наши сограждане прибегают менее охотно. 8%. Но мне кажется, формулировка здесь неправильная. Менее охотно. Денег просто нет. Продолжим наш разговор. Будем далее выставлять оценки российской медицине после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням.
Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Семь часов 7:35 в преддверии и в ожидании сегодняшнего вечернего выступления по медицинским проблемам президента Дмитрия Медведева. Мы интересуемся у вас, какую бы вы оценку на основе своего личного или семейного опыта поставили бы современному российскому здравоохранению?
Знаешь, я подумала, интересно, какую бы оценку на основании своего личного опыта поставил системе российского здравоохранения президент Медведев?
Но, может быть, он сегодня вечером на канале «Россия» об этом и скажет. Кстати, за один вид услуг нашей медицины я бы поставил 5, кстати.
Это за что?
За выписку больничных. Ну, это, вот, по крайней мере, ну, в известной мне практике там происходит довольно четко. И особых проблем с этим не бывает. Вот ходить закрывать только немножко так.
Ну ладно, тебе мутно. Приходишь, даешь медсестре, и можешь в кабинет не заходить. Говоришь, закройте мне, пожалуйста, он тебе выносит все уже.
Серьезно, да?
Конечно.
Так все удобно.
Ты не умеешь.
Хорошо. Ну, вот все остальное, конечно, вспоминаю несколько лет назад. У меня была ночная госпитализация по острому признаку приступу в нашу районную больницу.
Как там?
Несмотря на то, что мне было тяжело, меня привезли ночью, там был полумрак, лампочки еле горели. Но я все-таки проникся тем, что там происходит. Я утром сбежал оттуда. Сбежал. Но невозможно было там находиться.
Ну смотри, сейчас чуть-чуть все нормально. Правда? А так бы ты болел, бы тебя лечили.
Нет, прости. Так я сбежал не просто туда, я же сбежал в другую, в платную поликлинику, где вроде бы меня подлечили.
Ну, если ты нашел в себе силы сбежать, значит, ты уже был не очень болен. Это позитив.
Да, что значит сбежал?
Понимаешь, наша медицина
утром
не дает нам
раскрыться. Утром вызвали машину, и меня вывезли оттуда, эвакуировали. Вот, слово «эвакуация» я бы заменил, и слово «выписка» больше бы не использовал.
Нет, понимаешь, мне...
По крайней мере, в своем личном
опыте. Мне кажется, что это такая... Может быть, это такая система специальная, когда ты вынужден быть здоровым, назло всем, получить этот рецепт на бесплатное лекарство, убившись в очередях. Вот у меня бабушка, например, 85 лет. Она... ходит и получает вот эти все рецепты честно. И, в принципе, мне кажется, это ее очень поддерживает.
Ну,
так бы она дома
занятие.
Сидела, грустила, понимаешь? А так у нее жизнь.
363-3659. Какую бы оценку вы поставили нашей медицине?
Доброе утро. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Кто-то там, да, тикает что-то. Здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут?
Меня зовут Матвей. Я живу в Москве.
Вы врач или пациент?
Я... пациенты очень с большим стажем. Кроме того, у меня есть возможность сравнить российскую медицину с немецким. Я 6 лет жил в Германии и лечился в Германии.
А давайте так, вот если коротко, Матвей, смотрите, оценка нашей медицины какая?
Вот на том опыте, вот полугодовом в Москве, я считаю, что оценка удовлетворительная.
То есть троечка?
Тройка, которая и в Германии тройка.
Так.
Так вот,
Что общего
удивляет,
и что разного, Матвей?
Что общего и что разного? Абсолютная в Германии оборудованность всех медицинских учреждений, доступность учреждений по страховой медицине, доступность лекарств и качество лекарств. Ну, что меня удивляет в Москве, это то, что, несмотря на всю эту пропаганду, что огромные вливания в медицину и так далее, вот за период с 2002-2003, 2009 год в Москве практически, по-моему, стало хуже. Не отремонтированные помещения, отсутствие некоторых специалистов. Но...
Скажите, Матвей, а вот те специалисты, с которыми приходится общаться, насколько они профессиональные и добросовестные люди?
Скажу так, что я считаю, что многие наши врачи – это самоотверженные и квалифицированные люди.
Вы с такими встречались?
Вот уже сейчас встречался и с ревматологами, и кардиологами. У меня было шунтирование, было, в общем, куча заболеваний. Удивительно теплое и квалифицированное отношение. В Германии, кстати, почти во всех случаях предлагают оперативное вмешательство за большие деньги, даже по пустякам. Вот здесь
я. Кстати, скажите, Максим, а за что вы немецкой медицине снизили оценку до тройки?
Я сказал, что удовлетворительно. За то, что немецкие врачи, к сожалению, в большинстве своем смотрят на стоимость услуг, которые они оказывают.
Угу.
И в первую очередь.
То есть это издержки платной страховой медицины?
Да. И поэтому вот мелочи вроде какой-то, ну, кисты на почке предлагалось мне неоднократно лечить в Германии, хотя она у меня существует 20 лет и не изменяется.
Спасибо большое, Матвей, за ваш звонок и это сравнение. Кстати, помню, как-то общался с нашими русскими, живущими в Германии, и они мне рассказывали о том, как у них приезжает скорая помощь. Там есть норматив. За превышение его там хотя бы на минуту-две, там, в общем, серьезные санкции в отношении скорой помощи. Должна карета приезжать не позже, чем через 7-8 минут после вызова.
Ты понимаешь, разница даже не в минутах, а в том, что какая приезжает скорая помощь.
Оснащенная,
та, которая у нас приезжает, она, может, и приедет через 7 минут.
Это не просто транспортное средство, конечно. Это мини-больница на колесах. Ну, маленькая больничка на колесах.
Состояние медицины.
СМС +7 985 970 45 45. Ну, тут тоже как-то все не очень радостно. Двойка.
Хочется, конечно, хорошего.
За убогость и низкий уровень медпомощи в районных поликлиниках. Это Наталья из Домодедова. Из Уфы Ильдар ставит 2 с минусом. Брата домой с аппендицитом отправили. Начальника со сломанной новой скорая помощь отправила...
Со сломанной ногой.
Ногой,
видимо.
Написано новой.
Да.
Скорая помощь отправила пешком в поликлинику. Меня 2 месяца от... Боже мой, лечили. Так, медицина 0, Валерий. Ну, за что вы так? 2 с минусом. Ты это не подписано, и дальше продолжать не буду. 3. Плохо. Арсений из Казани. До 1,5 часов в регистратуре, 2 часа перед кабинетом, чтобы взять направление к другому специалисту, и все по кругу. Тут 2 месяца назад мне снова пришлось обратиться в районную поликлинику в связи с травмой. И вот я, ну, на машине, на такси добрался до поликлиники, вошел внутрь, к травматологу.
Я себе представляю, да.
Очередь. Там человек, она была 15. Даже для всех сидячих мест не хватало, и люди там с руками, ногами перевязанными, прихрамывающие, сидели далеко не все. Я посмотрел на это. Снова вызвал такси и поехал обратно домой. Ну, это невозможно было с поврежденной ногой все это выдерживать.
Надо закаляться в боях. А что делать?
Ну, вот это и был процесс закаления. Закалки, а что? Самостоятельно, вот как те 33%, перечисленные социологами, занимался, ну, прежде всего, самолечением. Неудовлетворительно. Слов нет, одни выражения, пишет Саша. Олег... Ну вот, позитивчик какой-то.
Ну что,
прочитай.
Сам прочитаешь позитивчик. Московской поликлиники, а номер можно сказать?
Конечно.
Да, у нас все по-честному. В Московской поликлинике 162 хорошо работает, только лифт.
Это СМС-ка от Олега. Лекарь, боже мой, я не
понимаю. А вот в нашей, кстати, поликлинике даже лифт не работает, я тебе хочу сказать.
Беда в том, что общий уровень высшего образования в России крайне невысокий. Отсюда еще и анекдот советских времен. Как подумаю, какой из меня инженер, так к врачу идти страшно. Все правильно, Сергей из Омска, пишете, все правильно. Все мы одинаково, вне зависимости от специальности, прогуливали занятия, не ходили на лабораторные работы, невнимательно слушали преподавателей. Только из одних выходят там, скажем, инженеры, ну, которые, может быть, там кирпич неправильно покладут или укажут рабочему, как это сделать. А другие начинают с тем же уровень профподготовки,
а ты
знаешь, в наших внутренностях
копаться.
Я с тобой
не согласна. Мне кажется, вот то, что сейчас там в этих поликлиниках, больницах происходит, выдержать могут только те, кто действительно врачи по призванию. Все остальные оттуда сматываются. Ну, по крайней мере, в платную.
Если такой естественный отбор происходит, то честь ему и хвала.
А что честь и хвала, если они все равно ничего сделать не могут? Вот они сидят там, хорошие врачи, и разводят руками.
Ну, лучше хороший врач без лекарств и без оборудования, чем в тех же условиях, но плохой врач.
С лекарствами и оборудованием?
Нет, без лекарств и без оборудования, говорю, в тех же условиях.
То есть лучше что-то, чем вообще ничего.
Юрий из Перми пишет, у нас идет вовсю в крае сокращение врачей, зарплат, койко-мест в больницах и лекарств. Знаете, у нас тоже, Юрий, такое происходит. Зимой лежал в обычной больнице. Кстати, вот человек Вова пятерку ставит врачам. Пятерку. Зимой лежал в обычной больнице города Верхняя Пышма Свердловской области. Ни за что не платил. Кормили, это зимой, бананами и апельсинами. Процедуры все вовремя и в полном объеме.
Вот, кстати, удивительно. Ты знаешь, я не первый раз сталкиваюсь с тем, что говорят, что в областных больницах лучше, как ни странно, чем дальше сегодня.
Ну, слушай, но все-таки это не областная, это больница города Верхняя Пышма.
Ну, то есть где-то далеко.
А, ты имеешь в виду региональные?
Ну, региональные, да.
Ну, не знаю, у нас много сообщений и субъектов. Я врач, пишет Валентина, и моя оценка 3 с минусом из-за доступности и коррупции. 363.
А что значит из-за доступности?
3659. То, что не всем доступна медицина.
А, то есть из-за недоступности,
да,
на самом деле. Доброе утро, вы в эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Ребят, доброе утро, здравствуйте.
Как вас зовут?
Это Анна из Москвы. У меня два факта. Во-первых, конечно, даже не ноль, а минус. Сколько, я даже не знаю. Вот у меня мама врач всю жизнь. Она еще советский врач, советских времен, с советским образованием прекрасным. И всю жизнь она боялась просто попасть в больницу. Это советскую еще больницу, представьте себе. Потому что даже там уже происходили вещи, ну, сами представляете себе.
То есть она опасалась попасть в руки своих же коллег?
Да, своих же коллег. У меня самый страшный вообще сон был попасть в больницу, и не дай бог. И она всегда говорила, не везите меня в больницу, пусть я лучше дома.
Ну, а сейчас, наверное, все-таки ситуация-то изменилась,
да,
к лучшему, Анна.
Пожалуйста, факты сегодняшней жизни. Моя бабушка, которой 87 лет, попала в больницу, как и, в общем, часто бывает в это время, сломала ногу, упала с кровати ночью. Что вы думаете, ей предложили? Операцию за 100 тысяч рублей. Врач, который не помещается просто на диван, лощеный, каленый.
Ну, это его личное дело.
Глядя ей в глаза, а бабушка копала окопы под Москвой, будучи еще 15-летней девочкой. И глядя ей в глаза, он сказал, 100 тысяч – это минимум, плюс реабилитация, плюс вряд ли она у вас вообще встанет. Ну, о чем говорить? По-моему, это без комментариев. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Анна. Ну, мы тоже не будем комментировать это. Хотя бывают разные переломы, там, например, шейка бедра, и это стоит действительно серьезных денег. Потому что это крайне опасная вещь. И не исключено, что в этом случае медик был абсолютно прав. И зря на него грешим.
Ну, я тебе могу сказать, что там в той же Германии, вот я знаю, там я сталкивалась, лечат, неважно, сколько тебе лет, будут лечить и биться за тебя. А у нас запросто могут сказать, что вы ее привезли, ей 85-7 лет, что вы ее сюда привезли? Сколько места занимать.
Не забывайте, друзья, подписывать ваши смс-сообщения, а также депеши из интернета. Анонимки мы традиционно не любим. Николай из Тулы. Оценка. Твердый кол. Ну, хотя бы твердый. Елена из Питера. Сама врач. Хотела поставить твердую тройку, но услышала, что Обама сказал про американское. Ну, тогда нашему ставлю тоже тройку, но уже с минусом. Ну, в смысле, отрицательные значения.
Минус три. То есть шкала упала у нас.
Виктор
сейчас, куда ушли уже вообще куда-то.
В заморозки. Виктор из Екатеринбурга. Оценка 2 с минусом. Любовь из Архангельска. 4. Смотри.
Позитив.
Градус растет.
Градус повышается.
О, много врачей нам пишут. Никита из Ростова-на-Дону, он медик. Мне страшно смотреть на то, что происходит в здравоохранении. Стаж работы у меня 12 лет, и с каждым годом дела вокруг все хуже и хуже, пишет Никита. Еще один врач, Валерий из Орска. Государство относится к врачам как... В общем, как к чему-то нехорошему. Это сложнейшая профессия, а оплаты труда чаще всего хватает только на еду и квартплату. Как такой врач может кого-то лечить? Закономерный вопрос. Алексей из Саратова. Ну, находит что-то такое, более-менее светлое.
Конечно, хочется же как-то дальше жить.
Ну, вот если сделают хотя бы правильный диагноз, то уже спасибо, а дальше как-нибудь сами.
363-3659.
Последний звонок, очень коротко.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Я доктор, хотел поговорить.
Пожалуйста. Как вас зовут?
Михаил Липетов.
Слушаем вас. Михаил, только радио отключите, пожалуйста, вы уже в эфире.
Да, я выключил. Добрый день, Липецк, я потомственный доктор.
Ваша
оценка. У меня лично 15 лет у нашей семьи, мы как-то посчитали, больше 100 лет медицинского стажа. Вы сложно подняли, спасибо вам, конечно.
Михаил, связь немножко прерывается, поэтому будьте добры погромче и ближе к трубке.
Очень сложный вопрос. Мы все врачи у меня в семье. И со своими коллегами постоянно обсуждаем эту проблему.
Ваша оценка какая? Ваша оценка, вот зная все это.
Здесь, если разделить на несколько частей, то есть единица, есть и пять, то есть это высший пилотаж, есть те, которым вообще нельзя подходить близко к больным. То есть нельзя так в кучу все это мешать. В основном, мне кажется, необходимо разобраться с управлением, с организацией здравоохранения. Потому что когда врач... Многое не зависит от врача. Я согласен, что кто-то там не может поставить диагноз, но руководитель-то знает это. Ему не хватает узких специалистов, нормальных, чтобы посадить на прием в поликлинике.
А поэтому почему не хватает, Михаил?
Организация здравоохранения такая, что не хватает.
Но подождите, что... вроде же по-прежнему в медицинских вузах конкурс есть.
И большой.
Я согласен. Ну,
люди-то идут.
Я, может быть, скажу такую вещь не очень хорошую. Наша Конституция обеспечивает бесплатное здравоохранение. Вот это, на мой взгляд, главное, что нужно изменить. То есть врачу всегда больной должен платить. Врач пробивает чек, отдает больному чек, и больной идет в страховую компанию, в пенсионный фонд, там, в инвалидную какую-то организацию.
Но постепенно эта система вводится.
И возвращать пусть будет. А сейчас получается наоборот. Бешеные деньги вливаются в здравоохранение, в страховые компании. До врача они не доходят. То есть врач
не получает.
Эта
история у нас как с автопромом. Поддерживаем производителей машин, а вовсе не покупателей, не потребителей. Вот в чем-то есть пересечения, такие-то, какие-то детали общие.
Я могу по-другому сказать, что мы все знаем, сколько получает, допустим, руководитель страховой, фонда страхового, медицинского страхования, и сколько получает врач. Там нулей разница в зарплате, не два, и не три даже. Понимаете, в чем дело? Хотя врач пашет и днем, и ночью. А страховые фирмы страхуют его...
Нет, это все-таки, извините, Михаил, это другой бизнес. Сравнивать работу страховщика с медиком довольно странно.
Я говорю про медицинское страхование. Обязательно медицинское страхование. На основании чего сейчас работает... медицина в Российской Федерации.
Скажите, Михаил, вы упомянули в начале, что разные люди, разные специальности, разные ситуации. И вы упомянули, что можно кому-то поставить пятерку. А кому? Какой группе? Какой части?
Та же, как любой специальности. Есть ребята, которые...
то есть это отдельные люди. Отдельные люди это не...
Это большинство врачей. Вот... Две недели назад мы собирались...
Слушайте, вот удивительная история. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо.
Просто время поджимает.
Врачам пятерка,
а в целом медицина получает кол.
Потому что я тебе говорю, это оснащение, понимаешь? Это скорая, которая приезжает и ничего не может сделать. Там может быть прекрасный врач. И замечательный водитель, который приедет к тебе через минуту. А дальше что?
Слушай, удивительное дело. У нас сколько лет уже действует этот пресловутый нацпроект медицины или здравоохранения, который курировал один известный нам политик, который сегодня вечером будет выступать в телеэфире. И что? Еще не все машины оборудованы. Почему? Ну, впрочем, я не знаю, кому я задаю эти вопросы.
Кому ты задаешь этот вопрос? Я думаю, что ты даже к телевизору можешь сегодня не обращаться с этим вопросом.
Так, ну еще несколько смс-ок и заканчиваем. Столь невеселый для утра разговор. Я молодой врач, терапевт стационара. Суточное дежурство 450 РФ, в будни 250, ночью не сплю. За месяц 3500. Работаю для опыта. Это Ленар из Казани. Москва, Измайлово, один флюорографический аппарат на несколько поликлиник, рассказывает нам Марина.
Это не только в Измайлово, я тебе могу тоже сказать.
Юлия, в Тверском онкодиспансере без взятки даже медсестра свою работу заведомо исполнять качественно не будет. Экстренные операции без взятки откладываются на месяцы. Например, сейчас очередь на срочные операции, это, напомню, онкология, аж с декабря. Как оценить то, чего нет? Ноль с минусом. Артем из Волгограда. Наталья из Ростова пишет. Кстати, там в Ростове-на-Дону, напомню, есть знаменитый большой военный госпиталь. Я не знаю, что это такое, аббревиатура. В БСМП-2 в Ростове-на-Дону врачи-нейрохирурги за свои деньги, это 1 000 000 рублей в общей сложности, купили инструменты для операции на позвоночнике. Вот так и выживаем.
Ну вот это то, о чем мы говорим. Людям 5, а всему остальному...
Спасибо вам, друзья. Берегите здоровье, не болейте и постарайтесь избегать всего этого. Ну и давайте сегодня утром, вечером, в 8 вечера посмотрим и послушаем Дмитрия Анатольевича.
Ну, может он что скажет.
Может быть, кому поможет.
Разворот.
Столица 8 часов и 8 минут. Доброе утро.
В студии по-прежнему Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова тоже никуда не ушла. Сегодня суббота, 16 мая.
Уйдет, что интересно. Никто из нас не уйдет в течение этого часа, и вы не уходите.
Можете пообщаться с нами. Мы ждем ваших звонков по телефону 363-3659.
И ваших писем на смс плюс 7-985-970-45-45.
Несмотря на то, что день сегодня выходной, но оказалось событий разных, интересных, достойных подробного разговора, их довольно много. Мы постараемся в этом часе поговорить на две темы, но если у нас это получится. Не исключено, что обсудим механизм назначения начальников региональных милиций. Сейчас существует порядок, ну, например, по которому в Москве руководитель столичного ГУВД назначается кем? Президентом Медведевым. Вообще это решение принимается совместно в МВД и администрации. Тот же самый механизм действует и для всех остальных российских регионов. На этой неделе прозвучало предложение передать право назначать региональных милиционеров губернаторам. Ну и в Москве, соответственно, мэру.
Ну так когда-то уже было, потом губернаторы делали это вместе с президентом, пытались договориться, в общем, много было разных
историй.
Через полчаса,
возможно, мы об этом с вами поговорим. Ну а первая тема касается сегодняшних дневных событий в Москве, где, несмотря на запрет столичных властей и довольно... жесткие предупреждения от московской милиции, активисты гей-сообщества намерены все-таки выйти на свою акцию. Зачем ее нужно проводить?
Хочется, конечно, спросить.
Чем она может закончиться? Об этом через пару минут мы поговорим с одним из организаторов Николаем Алексеевым.
Эхо Москвы. От винта.
Дежурный по сайту.
Всем привет, с вами Татьяна Тимофеева. В ближайшие пару минут коротко о самом интересном на сайте «Эхо Москвы».
Особый взгляд.
Барак Обама намерен восстановить работу военных трибуналов для некоторых заключенных тюрьмы Гуантанамо. Напомню, что Обама буквально в течение нескольких часов после того, как приступил к исполнению обязанностей президента США, приостановил деятельность трибуналов. Плохим знаком является публичный отказ от своих предвыборных обещаний. А еще хуже, когда обещания выполнены, а потом перевыполнены обратно, считает наш обозреватель Антон Орех. Пытки применяют не только для того, чтобы установить истину, но и чтобы добиться выгодных показаний. И не суть важно, правдивы они или нет. Если возможность пытать у американцев снова появится, нет никаких гарантий, что трибунал не превысит свои полномочия, резюмирует Орех. Продолжить обсуждение этой темы вы можете в комментариях к посту нашего блогера на echo.msk.ru. Кстати, выразить свою позицию по этому вопросу на нашем сайте вы можете также в голосовании. На ваш взгляд, правильно ли при допросах подозреваемых в терроризме применять пытки? Или должны существовать общие правила допроса для всех? Заходите и голосуйте.
Специально для вас.
Наш корреспондент Алексей Гусаров продолжает следить за ценами в одном отдельно взятом магазине. Пожалуй, самое примечательное – это то, что стоимость лимонов вернулась в свою исходную позицию 4-месячной давности. Впрочем, сегодня в рубрике «Корзинка» вас ожидают одни хорошие новости, которые вы узнаете, посетив echo.msk.ru. Кстати, в комментариях вы можете указывать, сколько стоят продукты питания из нашей корзинки в ближайшем от вас магазине. Тогда вместе мы сможем составить карту продуктовых цен в Москве.
Присоединяйтесь.
Если вы являетесь зарегистрированным пользователем, всегда мечтали принять участие в эфире «Эхо Москвы» и готовы оппонировать главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину в программе «Народ против», тогда мы ждем именно вас. Особо отмечу, что это предложение действительно для перерегистрировавшихся пользователей. Напомню, что эта процедура с таким страшным названием совсем проста и безобидна. Для того, чтобы попасть в обновленный состав пользователей, вам достаточно подтвердить свои личные данные данные, которые были вами оставлены ранее. Но ответы на все попутно возникающие вопросы вы можете найти на echo.msk.ru или задать их в интерактивной консультации дежурного по сайту. Заходите, мы будем рады помочь вам.
Конкурс.
Между тем продолжается конкурс карикатуры фотоколлажей. Тема его — Путин, Япония, Курилы. Наши участники уже пофантазировали и нарисовали, как жить с японцами в тесноте да не в обиде, как делить курильский пирог и стоит ли нам махнуться не глядя. Присоединяйтесь и вы. Работы принимаются по адресу echocartoon@gmail.com. Ну а галерея работ конкурсантов доступна для просмотра уже сейчас. С вами была дежурная по сайту Татьяна Тимофеева. До встречи в сети и удачи.
Дежурный по сайту.
Только в эту субботу меняются местами программы «Все на выход» и «Культурный шок». После 10 утра слушайте программу «Культурный шок», а после 13 – программу «Все на выход».
Метеоскоп. 7,6 градуса – такова температура в Москве в этот момент, по данным Гидрометеобюро.
Относительная влажность 90%, ветер северо-западный 1 метр в секунду, то есть его практически нет на самом деле. Дымка, облачно, в течение дня не ожидается заметных геомагнитных возмущений, ну а днем нам обещают температуру 12-14 градусов в городе и 11-16 по области. Ветер,
ночь,
правда, будет сильнее.
В ночь на воскресенье температура по области может опуститься до 0
ночь.
Градусов, ну а днем завтра будет 13-15, и хорошая новость, без осадков.
А можно я вот только, извини, меня все время обвиняют, солнце взошло в 5 часов 16 минут, зайдет 21 час 36 минут, долгота светового дня 16 часов 20 минут.
Как, ты быстро, так все считаешь? Долгота дня, как тебе это удается? Просто ходячий
трудом,
калькулятор.
С трудом, с невероятным трудом. 7,6 градуса в городе.
Вниманию любителей программы «Собрание Третьяковки». 17 мая по воскресеньям программу ведут Татьяна Пилипейко и Анна Трифилова. Собрание Третьяковки по воскресеньям после 15. Разворот.
Восемь часов и 14 минут. Сегодня в день финала конкурса Евровидения, несмотря на довольно жесткую позицию московских властей о недопустимости подобных мероприятий, активисты российского и, возможно, зарубежного гей-сообщества все-таки собираются провести в Москве свою акцию. Она так называется иногда довольно громко — «Славянский гей-парад». Для чего это нужно вообще? У нас сейчас на связи один из организаторов этого действа, Николай Алексеев. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро,
Скажите,
Николай.
Скажите, изначально, в чем цель мероприятия, намеченного на сегодня?
Ну, мы уже давно говорили, цель мероприятия – поднять вопрос несоблюдения секс-меньшинств в этой стране, вопрос дискриминации. Дело в том, что мы пытались провести это мероприятие на протяжении многих лет, каждый раз нам в этом отказывали, и в этом году мы просто были вынуждены привязать его к Евровидению, потому что это позволит привлечь достаточно большое внимание как в России, так и за рубежом к этой проблеме.
А вот эта привязка к Евровидению и наплыву в Москву многочисленных иностранных гостей – вам не кажется провокационной?
Не кажется, по той простой причине, что мы готовы были со своей стороны на любые переговоры и на компромиссы с властями. Мы подали несколько заявок на проведение мероприятий. Мы не настаивали на шествии, мы не настаивали на самой центральной части города. Мы просили выделить там, где никому это не помешает, кусок места для того, чтобы мы смогли выразить свое мнение в соответствии с 31-й статьей Конституции. И нам это отказывается на протяжении 4 лет в нарушении и закона, и Конституции, и Европейской конвенции.
Скажите, Николай, а с какой мотивировкой поступают к вам отказы?
Все отказы поступают приблизительно с одной и той же мотивировкой: невозможность обеспечения безопасности и мнение большинства граждан. Я хочу сказать, что даже если бы 99% граждан выступали против этого мероприятия, это не являлось бы основанием для его запрета. Российские власти игнорируют в том числе решения Европейского суда, в которых совершенно четко сказано, что мнение большинства не может превалировать над мнением меньшинства.
Николай, мне кажется, что вы тут, вы меня простите, плохо работаете, потому что люди не понимают, судя по опросам, зачем вы это делаете, для чего вы туда ходите.
Когда мы слышим после многочисленных телерепортажей, всяких там сюжетов в прессе, печатные в интернете, слова или слово одно — гей-парад, что в мозгу обывателя, какая картинка?
Дядьки в перьях целуются.
Абсолютно на улицах ходят, извините, с голыми задницами, демонстрируют, виляют и так далее. А естественно, наверное, это многих раздражает.
Да, а теперь откройте наши заявки о проведении наших публичных мероприятий и почитайте, что там написано. Там нету вообще никакого намека на слово «гей-прайд» или «гей-парад».
То есть перьев не будет?
Никаких перьев не будет. Мы всегда говорили о том, что это правозащитная акция, что это шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации в России. Это вот такое официальное название.
То есть когда в прессе, например, или в выступлениях столичных чиновников звучит слово «гей-парад», это искажение?
Абсолютное искажение, ничего не имеющее общего с действительностью. И я хочу подчеркнуть, что дело вообще уже давно касается не гей-парада или конкретно сегодняшнего мероприятия, которое мы 4 года подряд проводим. Дело касается того, что если вы подадите в органы власти уведомление о проведении любого публичного мероприятия секс-меньшинств, например, как мы пытались выразить, например, протест против запрета на донорство крови лицами гомосексуальной ориентации около Минздравсоцразвития с количеством участников до 10 человек, и это мероприятие было запрещено, и это мероприятие назвали гей-парадом. Ни о каком гей-параде в западном понимании этого слова речи не идет. Речь идет о том, что люди нормально, цивильно одетые хотят выйти с плакатами и радужными флагами для того, чтобы в соответствии с 31 статьей Конституции выразить свое мнение. Вот и все.
В какой форме вы сегодня планируете провести свое мероприятие?
Мы уже заявили о том, что мы будем проводить его в той форме, в которой это будет возможно.
Но это что? У нас есть какие-то известные формы? Пикет, митинг, демонстрация, да, и так далее?
Это будет проводиться в форме пикета. Если получится, если будет возможность, то, естественно, что мы и шествием готовы пройти.
Николай, но вы же прекрасно знаете, что милиция не допустит вашего выступления. Зачем вы призываете своих сторонников, в том числе и иностранных гостей, выходить сегодня на пушку?
Мы не заявляли о том, что мы призываем их выйти. Мы сказали, что вы должны понимать ответственность в случае, если вы выходите на несанкционированную акцию. Соответствующее заявление опубликовано у нас на сайте. Там четко сказано, что вы должны осознавать, что вы можете подвергнуться задержаниям и что вы можете подвергнуться физическому воздействию. Это совершенно четко написано у нас на сайте. Мы никого не призываем, если люди не готовы к этим последствиям.
Подождите, ну вы что, тогда один сегодня придете на Пушкинскую площадь?
Нет, почему? У нас достаточно людей, которые придут сегодня для того, чтобы участвовать в мероприятии.
Зачем они пойдут, если знают, что их ждут милицейские дубинки?
Они пойдут для того, чтобы выразить свое мнение в стране, которая не уважает их право. Дело в том, что все люди, точно так же геи, гетеросексуалы, все одинаково платят налоги на содержание этой власти, в том числе лично Лужкова. И Лужков не имеет права ничего запрещать. Есть закон, федеральный закон о митингах, шествиях и демонстрациях. Есть Конституция, есть Европейская конвенция, есть решение Европейского суда. А мы наплевали на все. Посмотрите, что творится в Риге. Исполнительная власть берет и в наглую запрещает шествие гей-парада, а суд сразу же, в течение суток, это решение отменяет. Потому что там есть независимая судебная система. А у нас в стране все давно продано и куплено.
Хорошо. Спасибо большое, Николай, за участие в нашем эфире.
А вопрос у нас один еще есть.
У тебя? А, да,
задали,
конечно.
Вот,
самый главный вопрос. Потому что мы потом хотели и с нашими слушателями именно это и обсудить в ближайшие минуты. Вот как вы считаете, Николай, в результате тех акций, митингов, пикетов, шествий, которые вы пытаетесь проводить, вот вы говорили о толерантности и так далее, общество начинает относиться к сексуальным меньшинствам лучше или хуже?
Ну, совершенно однозначно могу сказать, те опросы, которые мы проводили в начале своей деятельности в 2005 году, и то, что там произошло за последние 4 года, что эта тема наконец-то была выведена снова на высокий общественный и политический уровень, что мы сейчас с вами ее обсуждаем в прямом эфире, говорит о том, что внимание к этой теме колоссальное, и что...
Нет, подождите, вы сейчас путаете, Николай. Внимание вниманием. Лучше,
да,
или хуже?
Абсолютно точно стало лучше, потому что люди стали более толерантными, чем, скажем, 4 года назад.
По крайней мере, снимаются некоторые табуированные темы.
Абсолютно точно.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо большое, Николай. Удачи вам сегодня там.
Это
потому
Николай
что может
Алексеев
быть горячо.
Николай Алексеев, организатор, как теперь назвать-то?
Нет,
акции...
ну хорошо, организатор акции пора. В защиту прав сексуальных меньшинств.
Который пройдет сегодня в городе, несмотря на запрет.
Который может пройти, а может не пройти.
Может
это
пройти,
зависит
а может
как от одной стороны, так и от другой правоохранительной.
Но
тоже.
Вопрос, который вот волнует нас, и мы об этом говорили до эфира, и теперь хотим поговорить с вами. Вот теперь у вас мы хотим спросить. В результате вот этих вот акций лучше или хуже вы стали относиться к сексуальным меньшинствам? Вы лично.
Учитывая, что это уже не первый раз проводится. 3659.
И смс плюс 7-985-970-45-45. Доброе утро, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Виктор из Москвы.
Простите, Виталий?
Виктор.
Виктор, извините, да.
В отношении парада, да?
Это не парад.
Ну, демонстрация.
Ну, возможно, митинг, возможно, пикет, может быть, шествие в защиту прав сексуальных меньшинств.
Ну, понимаете, наверное, надо разрешать эти вещи, потому что вот эта акция, уже не меньшинство акция, их очень много, этих вот товарищей, да? Их называют товарищами. Не те, которые являют там просто задницу где-то, да? Вот этих самых геев, или как их вновь говорят, пидоров, очень много. Человек, который стрелял милиционера, люди в магазине, милиционер, это же настоящий извините, пидор.
Так, давайте-ка вот сейчас держать себя в руках, потому что мы сейчас милиционер не обсуждаем. Обсуждаем совсем другие вещи.
Просто
Виктор, отключу сейчас.
Скажите, ваше отношение к ним как-то меняется в ту или иную сторону?
Меняется.
В какую?
Ну, будут пусть проявлять. Ну, я считаю, что в положительное. Ну, пусть будут, только...
То есть толерантность в вас есть
и
в этом отношении. Спасибо большое,
спасибо,
Виктор.
Спасибо.
Ну, все-таки, друзья, выбирайте как-нибудь слова. Хотя вот сейчас качество связи было не очень, может быть, и не все разобрали. Вполне удачно. Алексей Саратова пишет. А зачем вы сообщили время проведения акции? На чьей вы стороне, если откровенно? Я могу повторить, кстати, время. 13 часов, сбор участников сегодня в районе Пушкинской площади. А на чьей я стороне? Я на стороне закона.
На моей-то стороне.
Я на стороне закона и Конституции, которая предоставляет всем гражданам нашей страны равные права. Если есть такие законы, которые, кстати, не позволяют запрещать уличные акции, то эти законы надо соблюдать.
Для всех.
Абсолютно для всех. Красных, белых, голубых, синих, зеленых и так далее. Гей-акция, вот буду так ее называть, тут слово парад указано, больше все. Табу снимаем.
Да.
Гей-акции – безобидные вещи. Ее нужно разрешить. У геев в России много проблем. Нет законной возможности создавать семьи. И нужно открыто об этом заявлять, пишет Сергей. Предлагаю проголосовать.
Давай. Сделаем.
Как раз по тому самому вопросу о толерантности, который затронул и наш недавний собеседник, и то, о чем мы сейчас, например, и с Виктором говорили. Если в результате подобных акций в защиту прав сексуальных меньшинств ваше отношение к этой социальной группе нашего населения, но оно в чем-то, может быть, улучшается.
Меняется в лучшую сторону.
Вы больше понимаете их требования, их желания. Тогда звоните по телефону 660-06-64.
Ну, а если, наоборот, эти акции вызывают у вас еще больше отторжений, вы хуже начинаете относиться к представителям
чего бы они ни требовали, и в какой бы форме они это ни проводили.
660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Товарищ Балашов из Волгограда пишет. А чем же геи отличаются от, например, от членов партии? Мы живем в 21 веке. Пусть выйдут на улицу. Они тоже люди.
Вот, очень толерантный товарищ Балашов. А вы?
363-3659.
Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте. Я Нина Аркадьевна из Казани.
Слушаем вас, Нина Аркадьевна.
Дело все в том, что, в общем-то, 5 лет тому назад никаких гей-парадов не было, правильно?
Мы не говорим о гей-парадах.
Я говорю, да, не парад пусть, вот. Однако ж, температура, как бы, да, проблема эта поднималась, и вот теперь это вылилось в то, что это уже стало публичным. Поэтому, конечно, запрещать бесполезно, но нужно чувствовать, что нужно сделать для того, чтобы все-таки вот этого безобразия просто не было.
Это что вы называете безобразием?
Ну, я считаю, что взаимоотношения эти, ну, неправильно, я бы не хотела...
Нет, смотрите, взаимоотношения. Эти люди имеют право на защиту своих прав по Конституции.
Нет, они имеют право на защиту своих прав. Я просто хочу сказать, что, в общем-то, общество должно...
Смотрите, права
проблемы...
имеют, а заявлять о правах не имеют права,
не
так?
Могут. Почему? Я говорю, просто общество должно увидеть эту температуру, то есть болезнь это, что она вот настолько расползается по...
Что вы называете болезнью, Нина Аркадьевна?
Я называю болезнью вот это извращение, которое, в общем-то...
Если эти люди, по вашей классификации, больные, если они заявляют о своих проблемах, вы к этой социальной категории относитесь с большим пониманием или, наоборот, это у вас вызывает большее отторжение?
Ну, неприятно то, что общество так больно. Неприятно. потому что мы все живем в нем.
Нет, вот к этим людям вы как относитесь?
А ним, конечно, отношусь очень, очень, ну, скажем, лояльно. Почему? Потому толерантно, как вы скажете, потому что это люди, и они тоже, в общем-то, страдают, наверное.
Спасибо. Спасибо, добились ответа. Спасибо, Нина Аркадьевна.
Относится Нина Аркадьевна толерантно, но при этом ей неприятно.
Так, гей, радикал, ОМОН вполне гармоничная компания. Пусть гуляет, лишь бы к простым гражданам не приставали ни те, ни другие. Гоша из Красноярска пишет. Некто ВК, вот что-то он стесняется, просто ВК из Саратова пишет. Место геев на зоне. А, знаете,
ВК.
ВК. У вас был замечательный один предшественник. Его инициалы АГ, Адольф Гитлер. Во время правления которого всех выявленных гомосексуалистов отправляли в концлагеря, а потом в газовые камеры.
Он, кстати, не стеснялся, подписывался полным именем,
да?
Так что
чего вы... Чего вы скромничаете, правда? Так. Какие конкретно права нарушаются, спрашивает Владимир. Но этот вопрос надо было к Николаю.
Но Николай сказал, например, не берут донорами.
Кстати, да.
Например.
Кровь нельзя сдавать.
Ну, что такое? Ну, тут просто, да,
тут
разные предложения пошли.
Ходит гей или нет, я своего мнения не изменил. Это мерзость, считает Ирина Михайловна. Так, это я не понимаю, Ирина, извините. А что, при сдаче крови спрашивают о половой ориентации, спрашивает Владимир?
Я, честно говоря, вот у меня не интересовались. Но вот Николай Алексеев уверяет, что есть такая проблема.
Нет, эта проблема действительно существует. И год назад мы где-то рассказывали о соответствующем распоряжении Минздрава. Ну, наверное, если кто-то открыто заявляет о своих интересах, там, пристрастиях и ориентации, то, наверное, их отсекают. Я предполагаю, что это так.
Ну, как группа риска, может быть.
Ну, давайте подведем итоги нашего голосования и с этой темой тогда закончим. А после поговорим уже о милиционерах, о другой социальной группе. Так вот, 38% наших слушателей говорят, что, в общем, отношение их может после подобных акций измениться к лучшему.
Ну, а 62% все-таки думают все хуже и хуже.
То есть по-прежнему разделение. Есть меньшинство, есть большинство. 8:29. Совсем скоро у нас новости.
Разворот. Разворот.
Восемь часов и 35 минут. Новая тема, но отчасти она, может быть, перекликается с предыдущей, потому что речь пойдет о правоохранительных органах. Сегодня же ОМОН готовится на Пушкинской пресекать акцию сексуальных меньшинств. А мы будем как раз говорить о милиции, действующих в самых разных российских регионах. Сейчас существует порядок, по которому начальник, например, Московского, Питерского, Свердловского, Красноярского и прочего УВД назначается из Москвы. Появился губернатор, который открыто заявил о том, что он хочет такой порядок изменить.
Есть идея у губернатора Пермского края Олега Черкунова.
Как пишет сегодня газета «Коммерсант» под таким несколько ироничным заголовком «Какой губернатор не мечтает стать генералом?», на совещании глав субъектов по развитию Приволжского округа губернатор Пермского края Олег Черкунов обратился к Дмитрию Медведеву с предложением наделить глав субъектов федерации правом назначать глав региональных УВД. По словам источника «Коммерсанта» в администрации края, инициатива губернатора направлена на усиление ответственности милиции перед региональными властями. Уровень преступности – это комплексный показатель, за который в большей степени отвечает руководство субъектов и на понижение которого тратятся бюджетные деньги. Охрана общественного порядка осуществляется также за счет средств региональных бюджетов. Мы же согласовываем, хотя бы согласовываем кандидатуры прокуроров. Почему же структура МВД вне этого порядка? Но в правоохранительных органах к инициативе губернатора отнеслись, разумеется, прохладно. Но вот в частности, такое мнение приводит газета «Коммерсант». Ведь губернатор не профессионал в области правоохранительной деятельности, и непонятно, как он может нести ответственность за подобные кадровые решения. Но это только один аргумент против. Есть и еще целый ряд, так же, как и есть аргументы «за». На ваш взгляд, кто должен назначать начальников региональной милиции? местные власти или федеральные, как сейчас? Вопрос, мне кажется, приобрел особую актуальность после недавних трагических событий в Москве, где майор Евсюков расстрелял мирных граждан. После этого сразу же встал вопрос об ответственности. Кто виноват? Помните и многочисленные заявления о том, что адвокатов, прежде всего, некоторых пострадавших, что хотя бы московские власти должны оказать помощь жертвам майора Евсюкова.
А они ни при чем, московские власти.
А наши говорят, да, а мы при чем?
Действительно.
МВД назначает, пожалуйста, вон туда, на Житную или в Кремль, туда и обращайтесь. Но при этом из московского бюджета, если я не ошибаюсь, идет немаленькое финансирование на всякие районные и префектурные УВД. Денежки идут, а отвечать никто не хочет. Как, на ваш взгляд, должна быть выстроена эта вертикаль? Можно ли доверить губернаторам или в Москве мэру назначение руководителя местной милиции? Или все-таки пусть так и остается?
Ну и тогда и спрашивать с него за ответственность.
По полной программе. Или пусть это остается на уровне МВД и администрации президента.
363-3659 это наш телефон, плюс 7-985-970-45-45 это СМС.
Кстати, если кто-то из самих милиционеров нам позвонит или напишет, будем рады.
Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте. Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, я хочу сказать, что нет, мне кажется, что это назначение совершенно не нужно. Почему? Почему? Потому что все-таки МВД в своей структуре это федеральная вертикаль управления. И нужно все-таки, чтобы назначал президент или же премьер-министр.
Почему? Я не понимаю. Само объяснение, что есть вертикаль, на мой взгляд, это не аргумент.
Я вам объясню. Значит, дело в том, что сегодня ситуация с коррупцией настолько сложна, особенно на местах. И все-таки основная, я как следственный работник, я вам докладываю, основная тяжесть расследования уголовных дел, она лежит на МВД. Потому что, ну, компетенция и МВД, и прокуратура.
Если начальника будет назначать губернатор, что, борьба с коррупцией остановится, что ли?
Да, ведь основное прикрытие уголовного дела – это оперативное обеспечение, так сказать, сотрудниками АБЭПов и так далее. И поэтому мне кажется, что в данной ситуации, если назначение будет со стороны федеральной вертикали, то все-таки здесь будут более, скажем так, развязаны руки у начальника ГУВД. Поэтому я считаю, что федеральная вертикаль в назначении должна оставаться. Что касается этой трагедии в Москве, ну...
Будем о трагедии, сейчас. Столько уже про нее мы сказали. Да. С этим бы назначением нам разобраться. Спасибо, Алексей Борисович. Вот меня удивляет. Существует же, ну, например, в каждом регионе, если это там республика или это область, например, свой министр культуры, скажем, Татарстана. Он же не назначается федеральным министром культуры господином Авдеевым. Хотя есть общая вертикаль.
Ты сравнил министра культуры и МВД.
А почему? Одна структура от другой должна отличаться.
Потому что силовая структура.
Ну и что?
Ну фиг его знает, что они там надумают.
А фиг его знает, что они там в культуре натворят.
Ну в культуре не так страшно, значит, там хоть не стреляют.
Нет, вот
Бог
меня,
с ним, с культурой.
Меня подобные разночтения как-то немного смущают.
Меня больше другое смущает. Получается, что априори, вот и даже то, что говорил наш слушатель, то есть мы исходим из того, что губернаторы и преступники нечистые на руку.
Похоже,
им нельзя доверять,
так.
Понимаешь?
Да. А между тем, губернаторы
назначают
эти не с Марса
кто?
Прилетели.
А? Кто? Не понимаю я. 363-3659, может, вы объясните. Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Омска. Я бывший сотрудник милиции.
Вот.
Очень интересный вопрос сейчас обсуждается. Хотел бы...
Вы в эфире, в прямом. Вы в прямом эфире, говорите.
Вы знаете, я вот категорически против такой инициативы.
Почему?
Приволжского губернатора. Ну вот я считаю так, что начальник УВД местного должен иметь хотя бы теоретическое право в рамках закона вмешаться в деятельность губернатора. А вот губернатор не должен иметь такого права вмешаться в деятельность профессионального начальника УВД.
Смотрите, Андрей, разве мы автоматически подразумеваем, что если человек кого-то один раз назначил, там, раз в 4 года, то он потом будет периодически вмешиваться в его деятельность? Почему?
Ну, просто я считаю, что в данном случае начальник УВД будет просто зависим от того человека, кто его назначил. А этого быть не должно. И знаете, еще был такой опыт вот при Горбачеве, как раз когда я работал. В один период милицию каким-то образом вот так разделили. Значит, она подразделялась, ну вот в частности УВД Омского облсполкома тогда. Она подразделялась на муниципальную милицию и федеральную. То есть часть служб, например, охрана общественного порядка, участковые там, ну и ряд других. Они подчинялись именно вот муниципалитетам. А что касается вот оперативных структур следствия, они подчинялись только федералам.
Ну и как? Польза была? Был такой опыт. А? Польза была, Андрей?
Ну, трудно сказать. Вряд ли. У нас всегда, понимаете, то, что хотят что-то сделать и реформировать, ну, я вот редко видел в своей жизни, чтобы был какой-то реально вот полезный результат.
Ну, смотрите, допустим, я могу принять ваш аргумент в том, что касается подразделений, ведущие разработку организованной преступности, коррупции, там еще кого-то. Почему постовые милиционеры, которые ходят по моему городу, по моим улицам, там проверяют у прохожих документы, следят за порядком. Почему они в каждом конкретном населенном пункте подчиняются непосредственно МВД? Мне это не ясно.
Ну, тут что я могу сказать? Ведь дело в том, что каждый населенный пункт от самой последней деревушки или там областного центра, это все равно территория, ну, федеральная, это территория России. И поэтому, допустим, министр внутренних дел, назначая своего подчиненного, начальника УВД того или другого региона, он так как раз спрашивает его за порядок на вверенной ему территории. Это будут его прямые обязанности.
Начиная вам не кажется, УВД, что далекий министр внутренних дел, тем более президент, сидящий в Москве...
Пойди найди его.
Нет, это я немножко не об этом. Как он сможет следить за порядком где-нибудь в Красноярском крае? Неужели у него получится это лучше, чем у красноярского губернатора?
Ну, я думаю, что получится лучше, потому что так было всегда. И дело в том, что ведь каждый начальник УВД имеет прямую связь с министром внутренних дел, и не только там телефонную, еще какую-то. Он просто постоянно есть, бывает в Москву, едет на различные совещания оперативные и так далее.
Это... Смотрите, Андрей, последний вопрос.
Да-да.
Честно теперь. Правильно ли я понимаю, что существующая система во многом создана для того, чтобы сотрудники и милиции, и прочих силовых структур приглядывали за местным начальством, в том числе за губернатором?
Ну, может, да. И думаю, что это правильно.
Спасибо огромное, Андрей.
Вот сейчас я в этот момент, я вообще перестал что-либо понимать. Это интересная такая вертикаль. То есть сначала губернатора назначили, а потом с той стороны к нему прислали, чтобы за ним приглядывали.
Конечно. За каждым проверяющим должен стоять еще один проверяющий.
А кто ответственность несет? Вот, понимаешь, вот на самом деле это удивительно.
Наверх так посмотрел, вон.
Там лампочка. Она не несет ответственность.
Смотри, Александр пишет нам: кто финансирует, тот и имеет право назначать начальника милиции. А деньги-то идут, Александр, из нескольких карманов-то туда. И вот они поэтому в том числе и спорят. Дайте мне это право. Нет, я себе оставлю. Нет, мне дайте. Я же деньги-то трачу, а все равно назначать буду я. Вот такие там примерно дискуссии,
нет, вот
я думаю.
Смотри, идут. Вот то, что ты говорил, и, в принципе, я то же самое пытался сказать. Эти начальники, вот министр МВД, они ужасно далеко. Они действительно не знают, что там происходит. Вот на маленьких вот этих УВД где-нибудь в далеком-далеком селе каком-нибудь и что.
Вот в маленьком государстве такая система сработала бы. Но на нашей гигантской территории, да, я не представляю, как это можно реализовать. Может быть, поэтому и бардак в милиции, что все управляется из единого московского центра.
А если бы назначал губернатор, он своих всех знает.
Ну, конечно, они на это никогда не пойдут. Потому что если у регионов, особенно самых отдаленных или самых непростых и горячих, появится собственная, условно в кавычках, автономная милиция, но подчиняющаяся местному руководству, то тогда это будет такой шаг к сепаратизму. Сначала своя милиция, свое ФСБ, своя армия и самостоятельное государство, помнишь, и федеральный центр нафиг никому не нужен.
Ты помнишь, был опыт, по-моему, в 2001 году, еще до Пронина, когда по договоренности, то есть представлялась кандидатура губернатором, там Лужков представлял кого-то, а МВД должно было утвердить. Они не могли договориться, по-моему, несколько месяцев. Потому что мэр Москвы хотел одного человека, а ГУВД хотел совсем другого человека. И, собственно, из этого вырос этот закон, понимаешь?
363-3659.
Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день, меня зовут Владимир. Знаете, я согласен с мнениями двух первых выступающих.
Вы имеете в виду нас с Анной?
Нет. Слушателей, так сказать, профессионалов.
Так.
Потому что если идет назначение центра, все-таки есть связь регионов и центра по правовой структуре. У любого губернатора есть возможность и проконтролировать, и проинформировать федеральные власти о неправомерности действий, допустим, и повлиять на деятельность руководителя местной там милиции и так далее.
То есть они сидят как смотрящие?
Да, нет, знаете, есть связь, иначе будет келейность. Келейность местная, потому что вот я очень много езжу по всей стране, и вот как москвичи меня везде хотят гнобить, что на ГАИ, что если еще какие-то там дела, я просто чувствую это ощущение. И местная власть будет всякий лейно. Я могу сказать, что вот по моей достаточно такой, ну, не очень большой информации, все, многие силовики, кто заработали бабки на чем-то, переехали давно уже в Москву. Поэтому на регионах вообще никакой власти, угу, на мой взгляд.
Хорошо, спасибо, Владимир, принятый ваш аргумент. Вот три голоса, и все три против инициативы пермского губернатора.
Ну, конечно, а как кричали, почему мэр Москвы не несет ответственность?
Проголосуем, может быть, хоть кто-то за?
Ну, давай.
Если вы считаете, что начальника местной милиции на уровне субъекта федерации должны назначать местные власти, как это предложил губернатор Черкунов, звоните 660-0664.
Ну, если вы считаете, что все должно быть так, как есть, то есть начальника милиции назначают сверху, из МВД, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Интересно, будет ли хоть кто-то за?
Да уже есть, я видел мельком.
А как же шерифы в Америке, которых выбирает само население? Ну, я же из Урюпинска, это же совсем другая история. Тут о выборах населения и о гражданах, об избирателях мы вообще не говорим.
Даже не предлагайте, вообще даже не упоминайте это.
Если так будет, то получится, что рука руку будет мыть. Это аргумент от Александра. Какова цена обмена шила на мыло? Ответ – жизни людей. Такой ответ дает Александр из Волгограда. ИФ. Вот интересно, он как бы идет так, напролом. Федеральное назначение делает коррупцию системной. Правильно я понимаю, что если спелись на месте губернатор с начальником областного ОВД, то это такая местечковая коррупция, частичная. А когда все идет из центра, то вот и возникает эта система, о которой пишет ИФ.
Сейчас мы, знаешь, до чего договоримся?
Хорошо. Тогда просто 363-3659.
Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
И тут у нас все тут висит. Подожди.
Подожди, но если висит, у меня смс-ок много. Давай
всё, сейчас все есть. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей из Вологды.
Служили в милиции, Сергей?
Нет, не из милиции. Но вы сами подумайте, вы обсуждаете тему такую, например, как губернатор, в принципе, назначает начальника ОВД. Ну,
да.
Это что будет? Губернатор у нас летает на охоту, бьются, прочее, там, случается случай, вдобавок, у него начальник ОВД будет карманный. Их
смотрите, Сергей,
полностью.
А сейчас, когда начальников назначают из Москвы, губернаторы
пока
на охоту не летают?
Хотя бы честно скажешь, что у меня губернатор погиб на охоте. А не просто так, что будет ее прикрывать. Он, честно,
да не припомню
сказать,
я, чтобы алтайский руководитель МВД что-то подобное сообщил. Или сейчас, вот где там, в Иркутске разбился. Менты молчат. Хоть и назначены из столицы.
Ну, в общем, я придерживаюсь этого мнения. Всего доброго.
Ну, то есть больше будет независимость милицейского руководства. Ну, собственно, и все. Губернаторы теперь сами назначаются, а профессионалы могут быть экспертами. В ответственность должны нести политики. Глав МВД в регионах должны назначать. Смотри, смотри, новая вещь. Новое предложение от Ольги. Не губернаторы, а местные законодательные собрания парламента. Это уже другая история. С каждым депутатом, я думаю, что местный руководитель МВД не сможет договориться. Это интересно.
Надо будет договориться.
Итоги голосования. Поддерживают инициативу губернатора Черкунова 36% наших слушателей.
Ну и 64% наших слушателей не поддерживают.
Это был утренний субботний разворот на Эхе. За сим с вами прощаемся.
Владимир Варфоломеев.
Анна Трефилова. До встречи через неделю.
Счастливо.
Разворот.